Ну что же, мы начинаем вот такой небольшой цикл в программе «Все так» с Натальей Ивановной Басовской. Наталья Ивановна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Я почему цикл, я скажу, потому что у нас такие какие-то у нас с вами персонажи в последнее время, которые не вмещаются в одну передачу.
И все воюют и воюют.
И воюют, и воюют, и много чем занимаются. Да, сразу должен сказать, что Алексей Венедиктов в отпуске, вот поэтому я здесь его заменяю. Герой наш... Герой Эрнан
или Фернандо, как раньше его у нас транслировали, теперь транскрибировали, теперь Эрнан пишут больше. Эрнан Кортес, человек, который родился в 1485, умер в 1547 годах. В истории заметный, яркий. Он конкистадор. Вот о том, что такое, кто такие конкистадоры, происхождение этого слова простое, конкиста, да, завоеватель. Конкиста, завоевание, конкистадор, завоеватель.
Зато звучит как.
Он один из самых заметных испанских конкистадоров, завоевателей американского континента. Участник многочисленных завоевательных походов в Южную и Центральную Америку в конце 15-го, начале 16 веков. Но больше всего известен как покоритель Мексики или условной империи ацтеков, чей последний правитель Монтесума II был одним из персонажей наших бесед с Алексеем Алексеевичем. Можно сказать, что Кортес образцовый, беря, конечно, в какие-то кавычки это выражение, образцовый конкистадор, вот эталонный. Что это значит? Испанский идальго, рыцарь, лично храбрый, дерзкий, способный на очень смелые авантюрные поступки и отличавшийся немыслимой тягой к золоту. Это черта всех конкистадоров. Занятно, что именно ему приписывают такие слова. Кто-то из вождей индейских спросил его, почему вы, белые люди, пришедшие к нам, так любите золото. И якобы Кортес ответил, мы страдаем таким сердечным недугом, который излечим лишь золотом. Вот этот сердечный недуг. Да, это был человек талантливый, надо сказать, во многих отношениях. Но давайте посмотрим на его биографию, и кое-что в чертах его прояснится. В истории он запечатлен как красавец, как... дерзкий, привлекательный атлет, ну и так далее. Вот как складывалась его жизнь. Итак, происхождение он знатного. Его полное имя Фернандо Кортес Монрой Писаро Альтамарино. Вот такая была традиция в знатных испанских семьях, длительного, туда включались родовые имена и так далее. Родители. Отец Мартин Кортес де Монрой, мать Донья Каталина Писаро Альтамарино. Все очень звучно, но они были очень знатны, но совсем не богаты. Из очень знатных родов, но эпоха, вот это конец 15 века, была такова, что значительная часть представителей элиты, феодальной элиты в Западной Европе в это время разорялась. Они не умели хозяйствовать, они не стремились хозяйствовать, они привыкли жить, получая доходы от своих имений, поместий, а время, которое решительно приближало зачатки капиталистических отношений, в Испании, правда, не очень выраженных, все равно оно требовало как-то поворачиваться. Городская жизнь, торговля, деньги должны шевелиться. Дворянам это не свойственно. Они ищут готовых денег. И вот потому очень важный мотив их участия в завоеваниях испанских этого времени, конечно, обогащение. О детстве Кортеса родился он в городе Меделина в Кастилии. Это центральное государство в Испании. Объединенной Испании еще не было, когда он родился. Он родился за 6 лет до объединения Кастилии с Арагоном, которое создало путем династическим брака Фердинанда Арагонского и Изабеллы Кастильской, создало объединенную Испанию. Он родился еще до этого события. Есть опять мифология, что в детстве он был очень слабый мальчик, очень много болел, но кто-то считает это выдумкой. Дело в том, что о нем написано немало. Прижизненные есть биографии. Его главный прижизненный биограф Франсиско Лопес де Гамара написал хроники, связанные с деятельностью Кортеса. Сам он в Мексике не был, а описывал только по рассказам. И очень идеализировал образ Кортеса. Но писали и другие. Некий солдат, участник завоевательных походов Кортеса, Бернар Диас дель Кастильо, написал критическое, более критическое сочинение, где он указывает на то, что Гамара многое приукрашивает, преувеличивает. Сохранились письма Кортеса к королю Карлу V. Сохранилось 4 письма. И эти письма, а ему было о чем поговорить с королем, мы это увидим, эти письма написаны очень неплохим литературным слогом.
Большие письма?
Да, это довольно обширные, обширное произведение, в котором, можно сказать, произведение. Он пытается представить себя в наилучшем свете, как бы отчитываясь перед королем и возражая против тех обвинений, которые недруги против него выдвигают. У таких людей всегда были враги, уходили одни, появлялись другие, и это письма оправдания, письма отчеты, которые должны нарисовать королю его привлекательный образ. Кортес всячески старался его создать, у него получалось, и доказать, что только наветы врагов представляют ему какие-то недостатки Кортеса. А на самом деле он верный сын церкви, верный подданный короля, императора даже Карла V, никогда ничего лишнего от короля не утаил, всегда отдавал значительную часть. Ну да, он отдавал. Было от чего отрывать. Он платил за свою свободу, за то, чтобы его по суду не преследовали и так далее. Откуда у него такой слог? В 14-летнем возрасте, в 1499 году, Кортес был родителями определен в университет города Саламанки.
Ну, в Саламанке.
Университет известный, да, университет достойный, с целью изучения права. Ему это пригодилось потом в жизни. Но родители хотели, чтобы он стал совсем образованным правоведом. Его терпения хватило только на 2 года. Не проявил он интереса к учению, но за 2 года поднабрался латыни и слога. И как некоторые специалисты, изучающие историю конкистадоров, отмечают, что в неком смысле его можно назвать образованным среди других. Ну, на фоне абсолютно,
ну, допустим... Все-таки 2 года в Саламанке, да, это очень неплохо.
На фоне абсолютных разбойников он, конечно, выглядел почти интеллектуалом. А в 17-летнем возрасте Кортес едва не сделался калекой. И это могло бы совершенно изменить его биографию. Была альтернатива. Но как это случилось? Не в бою, не проявляя какую-то отвагу. Он забирался к красотке некой на тайное свидание на балкон. И сорвался с этого балкона. И очень сильно разбился. Но нельзя было отполз, чтобы не дискредитировать свою пассию. Несколько недель лежал в постели, видимо, размышлял о жизни. А еще до этого падения у его родителей была мысль, что этого сорванца все-таки надо к какому-то делу определить. Учиться он не стал. Романы в 17 лет уже такие, что с риском для жизни. Завтра его кто-нибудь шпагой проткнет. И у родителей была мысль отправить его к родственнику, к Николасу де Аванде, губернатору Вест-Индии. Аванда сменил Вест-Индии, только что сменил Христофора Колумба, который был и первооткрывателем, сам точно не знал чего, но мы знаем, что американского континента, и впал в это время в немилость. Все они начинают с какого-то взлета, и обязательная потом немилость.
Рискованное дело.
Конкистадор сделал свое дело, конкистадор может удалиться. И вот этот Аванда, влиятельный человек, губернатор Вест-Индии, Колумб еще жив, Колумб умрет через 2 года, в 1504 году дал согласие на то, чтобы ему прислали этого сорванца. 19-летнего уже, вполне зрелый муж для той эпохи, безусловно. В 1504 году 19-летний Кортес, у которого косточки, видимо, не были сломаны сильно, все срослось, и он вполне двигался, и всю оставшуюся свою жизнь еще как двигался, прибыл на остров Эспаньолу, к этому самому Аванде. Эспаньола – это нынешняя Гаити и Доминиканская республика, остров делят.
Ну, остров, собственно,
два
Гаити,
маленьких, да. Да, остров Гаити и два маленьких государства небольших,
на нем расположены. Которые, в общем-то, и высадились.
Куда ступила нога Колумба.
Европейского человека.
Колумб еще жив, ему еще жить 2 года, хоть и находится в немилости. И туда прибывает этот юноша. Эспаньола богатая испанская колония, быстро поднимающаяся, расцветающая. Это их основная база для дальнейшего продвижения. Все понимают, что они пойдут дальше. Они не очень точно знают размеры, то, что вокруг. Вот Кортес будет, как мы уже знаем все, отправиться на завоевание того, что назовут потом Мексикой, на запад. Но его предшественники, наверное, он в начале движения в сторону этого империи ацтеков допускали, что они придут в Китай. Что Китай где-то близко.
Что, да? Все-таки это конечность Азии.
То, куда плыл, да, то, куда двигался Колумб, что, может быть, они пойдут на запад, в эти неведомые земли, и где-то там недалеко Китай и Индия.
Пока они не вступили в океан дальше.
Да.
Да, и поняли, что это огромный океан.
Какой огромный океан.
Но мы не разбираем версию, что у них были карты со всеми океанами.
Не думаю.
Не разбираем.
Нет,
да?
Не думаю. Я не нашла таких подтверждений. Вот расчеты тогдашних ученых были очень неточны. Они ошибались в размерах Земли.
Да.
И поэтому у них вот такие были сомнения и неточные представления. Его родственник встретил очень хорошо. Родственник, сильный, влиятельный человек, дал мальчику прекрасное имение, плантацию, вместе с невольниками. Живи, радуйся. Плюс определил его при себе нотариусом, чтобы как бы частично имеющуюся профессию использовать. Но он не образумился. Вот эта жизнь в имении, на плантации, превращение в помещика никогда до конца жизни его не привлекало, а уж сейчас-то абсолютно. Он, прежде всего, прославился непрерывными дуэлями из-за прекрасных дам. У него сразу появилось много ненавистников по этой самой линии прекрасных дам. Затем с удовольствием, с интересом, с радостью принял участие в карательных экспедициях против индейцев непокорных, когда намечались бунты. Они тогда все время намечались. И, наконец, принял участие в крупном деянии завоевании Кубы. Завоевание Кубы возглавлял как главнокомандующий Диего Веласкес, один из спутников Колумба во время второго плавания Колумба. Этот человек, Диего Веласкес, ну, на 20 лет старше, то есть совершенно зрелый, старше Кортеса, участник второго путешествия Колумба, путешествия 1493 года. И тогда он вместе с Колумбом и прибыл впервые вот на Гаити, то есть он среди первооткрывателей. И с 1514 года, после завоевания Кубы, которое он успешно провел, Диего Веласкес назначен испанским королем губернатором Кубы. Это очень крупная должность, и Кортес оказывается под его началом теперь, уже не родственника, который очень поощрял его, но протежировал. Веласкес страшно доволен этим назначением, победоносным, успешным завоеванием Кубы, а Кортес недоволен.
Или скучно.
Он считает, Веласкес много отбирает. Угу. Он считает, что он плохо поделился с ними, отчаянными. Он ждет того часа, когда он будет первым отбирать добычу.
Для этого что-то надо сделать. Какие-то искать пути.
Он составил заговор. Он составил заговор совершенно в духе эпохи. И как все заговоры в истории человечества, этот заговор был выдан. Вот мне неизвестен ни один заговор, который не был бы преждевременно выдан тем, против кого он был направлен. Заговор недовольных,
ну,
которые...
Октябрьская революция.
Несмотря
на Каменева с Зиновьевым.
Заговор потом сочинили. Если бы это был заговор, как у декабристов, то как и декабристов, их бы выдали своевременно. Он был выдан, арестован. Веласкес, Диего Веласкес впал в страшный гнев и приказал этого безобразника посадить в тюрьму. Там еще замешаны были в этом женщины. Ну, как всегда, вокруг Кортеса всегда женщины. И даже среди завоеванных индейцев он найдет свою самую знаменитую женщину, которая вошла в историю под именем Марина, я еще ее вспомню. А здесь замешаны женщины. Кортес как бы оказывал очень заметные знаки внимания знатной девушке Каталине Суарес, а Веласкес был женат на ее сестре. И вот, видимо, что-то тут точно трудно понять, я прочла в нескольких версиях. Видимо, Кортес не торопился жениться на этой самой Каталине. И плюс еще и в заговоре оказался. И Веласкес решил, конечно, с ним, видимо, хорошенько расправиться. Но он дважды бежал из тюрьмы.
Что это совершенно... Это все на Кубе.
Все на Кубе. Так. Он пока служащий у этого Диего Веласкеса. Значит, первый раз он убежал из тюрьмы с какой-то подозрительной легкостью. Наверное, это самая Каталина Суареса ему и помогала через свою сестру.
Ну, предположим.
Бежал, просил защиты в храме, была там такая традиция, что в храме нельзя трогать беглеца, его нельзя арестовать. А потом все-таки он вышел из своего убежища, снова арестован. И снова бежал, что уже совсем подозрительно. Где-то вовремя оказалась маленькая лодочка, на которую он уплыл. Ну, чисто авантюрный роман. И тут же был прощен Веласкесом, молниеносно женившись на Каталине Суарес. Видимо, вот так складывалась ситуация, что или я тебя все-таки засажу так, что уже никуда не убежишь, либо эти женщины за него, сестры очень просили. И вот они стали с Веласкесом родственниками. Я всегда путаюсь, как называются такие родственники, но они женаты на сестрах. Кортес стал еще богаче, то есть брак был удачным и в материальном смысле слова. У него много рабов. И опять, кажется, вот можно теперь остепенился, женился, имение. Остепенись, успокойся. Нет, не получается. В это самое время племянник Веласкеса по имени Грихальва плавал вдоль берегов Юкатана и по Мексиканскому заливу с целью изучить побережье, что там происходит. И наслушался рассказов, о чем поведал индейцев тамошних, о великом государстве в глубине. Вот надо идти вглубь, и там будет великое государство на западе, если двигаться на запад. И безумно богатое. У них нашли вещи, попадавшие к ним из этого сказочного государства. Золотые, массивные, тяжелые. Они еще сомневались. Грихальва тоже говорил, может быть, это уже Китай. Вот Грихальва даже
Китай,
верил.
Китай, не Китай, но да. Надо идти.
Но золото-то настоящее.
Золото,
какая разница, кому оно принадлежит.
Да, но
Кортес здесь... поставил целью своей жизни в ближайший момент добиться положения лидера движения на запад. Возглавить экспедицию.
Да, а вы говорите о степенице. Нет, тут такие вещи будут происходить. Мы прервемся и потом продолжим нашу программу. А мы возвращаемся к нашему Кортесу.
Кортес добивается назначения командующего, руководителя экспедиции, которую задумал Веласкес отправить в глубину американского континента. Континента, который еще и не называют американским. Он интригует, он хитрит, он ищет сторонников, он крайне энергичен. Веласкес видит, что он способен. Ему 33 года, это как раз зрелый возраст. Он уже испытан при завоевании Кубы, в карательных экспедициях против индейцев. Он вояка. Но Веласкеса смущает его характер. И, как скоро окажется, совершенно справедливо смущает. Он подозревает, что все, что Кортес завоюет, очень трудно будет у него отобрать, и он окажется прав. Но все-таки и влияние этих женщин, которые ему протежируют, все сказалось. Веласкес решается назначить его руководителем этой экспедиции. Кортес — глава экспедиции. Он совершенно счастлив, применяет безмерные энергичные всякие шаги к тому, чтобы запасы, оружие, корабли, спутников себе подобрать. В экспедицию собралось 11 кораблей, на которых было 518 пехотинцев. Из них только 16 рыцари на конях, которые так ошеломят в своих металлических доспехах индейцев. Вот такая экспедиция уже собрана. И буквально накануне отплытия, в ночь, Веласкес передумал. Он решил не отпускать Кортеса в эту экспедицию, найти другого человека. Но Кортес, прослышав о том, что он может передумать, отплыл раньше, чем Веласкес его успел остановить. Он буквально видел Диего, как уплывает Кортес, и Кортес, ну, как мы сейчас скажем, помахал ему ручкой.
И уже не пошлешь догонку с приказом.
Ничего не сделаешь, да, все, да. Все случилось. Да. Он сейчас поднимет паруса и вперед. Но его можно рассматривать как нарушителя. Вот это будет преследовать его, как нарушителя дисциплины.
Ну, а почему? Он же не знал.
Знал, он видел. Ему буквально кричали. Но он будет делать вид, что да.
Может, и говорит, счастливого пути, Кортес.
Сегодня скажут, сказали бы так, не расписался в приказе.
Все правильно, да, ничего. Что он?
Ничего не знал.
Ничего он мог и не слышать, и вообще.
Но есть версия, что Веласкес просто видел, как он отплывает, и Кортес гордо стоял, наверное, на корме одного из кораблей, и, можно сказать, приветствовал его. Вот я поплыл. И было это 10 февраля 1519 года. Начало великого похода на запад, в империю ацтеков, о чем Кортес не знает, куда он отправляется. На покорение Мексики, о чем еще никто не знает, что будет такая страна Мексика, будет у нее такое название на месте этой империи ацтеков. По пути случился заговор тех, кто колебался, кто боялся туда вглубь неведомого отправляться. Кортес беспощадно расправился. Он с годами будет все более и более жестоким. К концу жизни он станет абсолютно ожесточенным человеком, но здесь он сразу доказал, что он карает жестко. Ведь во время похода этот в море командир, он и суд, он и исполнитель, он выносит приговор, он организует его исполнение. Но пока еще такая поза. Подписывая, как говорят, он сказал, подписывая смертные приговоры своим же сотоварищам, сказал такую заметную фразу: «Как бы я желал не уметь писать». Но два курса университета сказали, подписал. Подписан. Это только начало его будущей очень такой кровавой дороги. Она будет вполне кровавой, но надо сказать, что кровавой с обеих сторон. Это будет битва двух цивилизаций, очень неравная. Очень, конечно, для индейцев безнадежное. Поэтому сейчас, прежде чем рассказать, что произошло дальше с Кортесом, немножко напомню нашим радиослушателям, кто такие ацтеки и кто такие конкистадоры, которые туда так ринулись. Значит, ацтеки, о них довольно много уже известно. Примерно считается, в 12 веке, то есть почти 4 столетия назад, до Кортеса, пришли с севера какая-то племенная группа и обосновались вот в долине Мехико, нынешнего Мехико. Сначала они зависели от других племен, более сильных, и всегда соперничали с соседними племенами. Примерно в 1325-м основали поселение Теночтитлан, то, о котором писали наши радиослушатели, отвечая на вопрос. На его месте находится современный Мехико. А тогда это была столица, главный центр ацтеков. В 1427 году, то есть очень незадолго, сравнительно незадолго до прихода испанцев, они завоевали всю долину и стали гегемонами на этой территории. Примерно территория Мексики до Мексиканского залива и Тихого океана. Условно говоря, империя, но еще велики пережитки родовых отношений, советы вождей. Железа они не знали, но у них много золота, серебра, медь, бронза. Из домашних животных только собаки. Занимались сельским хозяйством и довольно успешно. У них была уже миновая торговля, у них была условная письменность. Их книги – это сборники вот рисунков. Это пиктографическое письмо, раннее. Но, во всяком случае, они продвигались по пути цивилизации, и испанское нашествие, конечно, совершенно изломает их историю. Своей индивидуальной историей они так и не проживут. Хронология у них была очень приблизительная. Существует, например, 7 вариантов даты возведения на престол первого правителя Мексики, такой типа императора, царя, великого правителя.
Только вычислить можно. Да, по там поколениям,
да, по хронология, вещам, всякие методы применяются, датирование археологических памятников, дендрологических и так далее. Итак, они очень усилились ко времени появления испанцев, но и, соответственно, вызывали недовольство у тех, кого они покорили. Есть версия, их верховным богом был бог войны Хуицилопоцли, трудно произнести, но у него было второе имя, Мекситли, для нас более подходящее. Есть версия, что Мексика происходит именно от этого.
От этого имени.
От Мекситли, да. Его бог войны у них главный. Их традиция человеческих жертвоприношений широко известна. И когда испанцы увидели эту традицию в действии, а потом и на себе ощутили, не один испанец лег на жертвенный камень у ацтеков, испанцы приобрели потрясающее знамя для своих расправ с местными племенами, для своих завоеваний, потому что христианская идея не допускает, не убей, сами они очень даже могут убить.
Да, но знамя, не гентюр человеческий.
Да, но знамя найдено.
В этом был.
Безусловно. Надо сказать, что вообще надо припомнить, почему именно испанцы, почему они оказались лидерами этого потрясающего, энергичного, главными движения по американскому континенту и завоевания его. Дело в том, что Испания прожила свою средневековую жизнь, страны Пиренейского полуострова, до того, как это стала объединенная Испания. Было несколько государств. Но вот с 8 по 15 век в постоянной войне, которая называлась Реконкиста.
Отвоевание.
Они отвоевывали свой полуостров.
У мавров.
У мавров, как они их называли. У арабов, которые пришли туда в 7 веке. И эти 500 лет практически непрерывной войны, в который перелом наступил только во второй половине XI века, в 1085 году, после взятия древней испанской столицы Толедо. Уже стало видно, что они, наверное, победят. Ну и окончательный перелом – это 1212 год, битва при Лас-Навас де Толоса. Знаменитое крупное сражение, где объединенные Кастилия, королевство Кастилия, Арагон и Наварра, маленькое соседнее с Францией, северное королевство на Пиренейском полуострове, победили арабов очень убедительно. И все равно прошло еще много времени. И только в 1492 году, в год первого путешествия Колумба, пал последний арабский оплот на юге Пиренейского полуострова, Гранадский эмират. И вот эти 500 лет непрерывной войны создали целую традицию восхищения перед завоевателями, победителями, а причем с христианами над нехристианами. Знаменитый эпос пиренейский, «Песнь о Сиде», знаменитый романсеро, это романтизирующие воюющего человека стихи, поэзия, метафоры. Рыцарь на коне, в доспехах, мчащийся для сражения с неверными. И такой образ очень типичный, романтизированный. Я прочла прекрасную статью, очень серьезную статью. Имя автора, фамилия автора Кауфман. «Духовный облик конкистадора» в журнале «Латинская Америка» за 2004 год, номер 5. В духовном облике было очень много всего. алчность, они привыкли, их предки все время иметь добычу военную, мечта о славе, герои реконкисты идеализированы. Они для них как Александр Македонский, как, ну, не знаю, что-то абсолютно идеализированное. И плюс затем добавляется острое любопытство перед новым светом, новым миром, открытым
Колумбом. Конечно, они внезапно открыли, когда весь Восток уже закрыт.
Да.
Весь Восток – это уже другая история. И остатки тех орденов, которые были разгромлены в других частях Европы, в Испании они живут и множатся.
И католическая
церковь. И орден
церковь
Калатравы, имеет, да. И другие ордена.
Позиции церкви очень сильны.
Да, которые становятся такой воинствующей церковью. Вот они идут, и открывая новый свет, вот они туда идут. Конечно, это удивительное движение, и в чем-то это духовное движение. Такое,
да,
вот.
Они были и романтизированы, и стихи слагались об их подвигах. Подвиги вот участников реконкисты – это духовная пища многих поколений, формирующейся Испании. И надо сказать, что у меня такой вот образ, иногда мне приходит в голову. Они шли-шли по своему полуострову Пиренейскому, от Пиренейских гор, от самых, куда были прижаты последние христиане, уцелевшие там после арабского завоевания. И вот они 500 лет двигаются на юг, все время прибавляя новые земли, основывая города, вытесняя арабов. И вот они дошли до Геркулесовых столпов. Mm-hmm. И дальше? А дальше куда? Или любая часть побережья португальского, дальше двигаться некуда. А вся их постоянная жизнь была в постоянном движении колонизаторском. Вот они и лидеры великих открытий.
Вот остается Африка и Новый Свет.
Да. Молва такая, что там есть замечательные земли. И вот, наконец, Кортес в движении на запад. Он выдержал немало отчаянных боев на полуострове Юкатан, с местным населением, с аборигенами, которых стали называть индейцами. Спасало испанцев только то, что аборигены не умели воевать в регулярном строю. Они шли лавиной, мешая друг другу, давясь. А испанцы воевать умели. Припомним, 500-летний постоянный военный тренинг, военный опыт. Очень напугали лошади поначалу. Лошадей было немного, но они напугали индейцев потому, что всадник, сидящий на лошади, сначала показался им единым существом, что это нечто сросшееся.
Нечто вроде кентавра.
Да, такой, нечто, да? Вроде кентавра. А это противоестественно. И они бежали при виде всадника на коне просто даже от того, что вот такое чудище явилось. Ну, известно еще разговоры и мифологии вокруг того, что у них, конечно, было свое предание о добром светлом боге, светлокожем Кецалькоатль, который научил их всему когда-то, дал им цивилизацию.
Ну да, мы же знаем, что это инопланетяне, да, конечно.
Есть версии, и они неутомимо возникают. Ну, в песне о Гайавате это прекрасно все изложено. Как этот Кецалькоатль, научив их всему, как выращивать урожай, как пользоваться орудиями, как жить правильно, удалился, сказав, что вернется со временем. Есть версия, ее очень поддерживал Кортес в своих письмах. Для того, чтобы представить себя не просто завоевателем беспощадным, а человеком, которого на самом деле приняли хорошо. И надо сказать, что Монтесума II, последний правитель ацтеков, действительно вначале пытался поладить с испанцами. И Кортес подавал это так, что их приняли за тех самых, ну, да, за того самого бога и его спутников, светловолосых и бородатых. Такие у них были предания. Но очень быстро, побыв рядом с ними, они, конечно, поняли, что это не боги, если даже сначала они так и думали. Но пока тяжелые бои на полуострове Юкатан, продвижение очень мучительное, первый успех – захвачен город Табаско. И там он услышал рассказы о великих богатствах, опять, этой империи ацтеков. Но многие его спутники колебались, боялись идти дальше. Они перенесли эти ужасные бои на Юкатане. И когда плавали вдоль берегов Кубы, тоже были бури. Уже очень страшно. И кто-то начал высказывать боязнь. Может, не надо идти дальше. Хотя все время разгоралось их алчное воображение, что рассказывали, что там столько золота, и отдельные предметы показывали. И тогда Кортес проявил свой характер. Он предпринял потрясающий шаг. Он приказал сжечь корабли. Под смехотворным предлогом, что они заражены, что там какая-то зараза.
Чтобы крысы, даже и мысли не было.
Да, крысы принесли болезнь, вот какой санэпидемиологический специалист.
Ну, тогда известно было,
главный
что
санитарный
крысы приносят
врач.
Чуму и так далее.
Да.
Но чтобы и мысли не было вернуться.
Вот запугав этими разговорами, он приказал сжечь корабли. Есть выражение «сжечь с собой мосты», Кортес сжег корабли. То есть возврата нет. И те, кто колебались, уже вынуждены идти за ним вперед на Теночтитлан. Они двигаются к тому самому Теночтитлану. Надо сказать, что именно здесь, после взятия города Табаско, он получил очень хорошие дары от тех, кто капитулировали, кто сдались, индейские племена, и подарили ему всякие в знак дружбы, богатства, всякие роскошные подарки, и пообещали стать его союзниками, и стали. Отчасти это цивилизация Мезоамерики, цивилизации Мезоамерики. Погибли, конечно, и от внутренних своих распри. Пришли в тот момент испанцы, когда у них была очень большая внутренняя вражда. И среди этих даров им подарили 20 женщин. Очень изумлены были индейские вожди, что среди пришельцев нет женщин. А как же жить без женщин? Тут не совсем было понятно. И они им подарили 20 женщин. В подарок была получена красавица, рабыня по имени Малинча. И потом называли еще самого Кортеса Малинча, что буквально означало «повелитель Марины». Ее тут же крестили, и при крещении она получила имя Марина. Она родом была из той самой страны ацтеков, куда они двигались в неведомую даль. Есть версия, что она была незаконно рожденной дочерью вождя, то есть она по-индийски знатного, по-ацтекски знатного происхождения, и находилась в Табаско в плену. Она была пленницей. Видимо, обладала совершенно незаурядными лингвистическими способностями, потому что она знала целую группу местных наречий, а наличие переводчика было важнее важного. Потому что объясняться с этими вождями было необходимо для того, чтобы продвигаться дальше. И очень быстро освоила испанский язык. И один из специалистов, который пишет о Кортесе, о Марине, говорит, испанский язык, старый биограф Кортеса, испанский язык стал для Марины языком любви. Так вот, потому что она неформально полюбила своего рабовладельца, скажем. Ведь она рабыня, ее подарили. До этого она была пленницей, теперь она подарок, но она неформально полюбила своего господина. Эта любовь была, видимо, глубокой, серьезной, настоящей. Ради этой страсти, а все говорили о привлекательности Кортеса, у него много было всегда всяких дам вокруг него, ради этой страсти она предала свой народ полностью. Она служила завоевателем. Как считается в преданиях, есть ведь индейские хроники, кое-что сохранилось, используется, что она не раз выдавала планы, уже когда вражда будет откровенная с ацтеками, планы ацтеков, губила. Она всецело на стороне испанцев. Помогла раскрыть заговор на пути к Теночтитлану, пока он еще даже не дошел до Монтесумы. Кортес, разоблачив с ее подачи этот заговор. А как она узнала о заговоре? Одна из жен вождей, которые были в заговоре, пожалела, что Марина погибнет вместе с испанцами. И посоветовала ей принять меры, чтобы спастись. Та сказала, да-да, конечно, а на самом деле выдала Кортесу этот заговор. Расправа с индейцами была страшной. Кортес приказал убить несколько тысяч человек. Причем коварнейшим образом те, кто собирались его прикончить там на пути к Теночтитлану. Их как бы позвали на праздник и в миролюбивой красивой обстановке окружили и стали палить из тех немногочисленных пушек, которые они волокли с собой. Из пушек просто по толпе людей, пришедших на праздник. беспощадная расправа. И за этим стояла Марина. И надо сказать, что она никогда не изменила этой своей любви и преданности Кортесу. Как она сама с собой договаривалась, не знаю, в отношении своего народа. Но конкистадор пришел, двинулся на Теночтитлан, в страну Мешика, уже приобретя союзников несколько тысяч среди индейских племен, враждебных ацтекам, имея эту великую переводчицу и, видимо, талантливого дипломата в лице Марины, имея за плечами опыт, он научился с ними воевать, и он, слухи о нем докатились уже до Монтесумы, и Монтесума совершил полное непонимание цивилизации европейской. Встретились два мира, две цивилизации. Монтесума решил откупиться. Велел прислать ему, Кортесу, которого он никогда еще не видел, супер роскошные дары, груды золота. Вот они возьмут и уйдут.
Ну, конечно.
Этим он себя погубил окончательно.
Причем, ощущая себя гораздо сильнее этих индейцев.
Но индейцев очень много.
Да, но все равно.
И у них впереди будут страшные эпизоды. Будет знаменитая ночь печали, когда погибнет много испанцев. И потом все время страшно. Их же могут вот этой лавой, лавиной окружить, задушить, отравить. Яды приняты. Во всяком случае, довольно страшно.
Но они смелые люди.
Но как... У них 500-летняя традиция. Они романтики-конкисты. Романтики-реконкисты. А теперь конкисты. И когда они получили эти дары, та самая сердечная болезнь или недуг, о которой он говорил, так обострилась, что теперь их ничем нельзя было остановить. Наивный, не понимающий их Монтесума, у себя занимающий потрясающее положение, когда его короновали, короновали на свой лад, его говорил жрец, что ты правитель ацтеков, который должен поддерживать порядок во вселенной. Вот какие у них были притязания. А на них идет какая-то горстка. Но дары, которые, по его мнению, должны были их остановить, разожгли их аппетит настолько, что теперь их остановить было нельзя.
Что произойдет дальше, мы узнаем в следующей передаче программы «Все так».